А твои дальние родственники? Никого нет, не здесь. Я с севера, и там остались какие-то тетушки и дядюшки, которые, как и мы, в конце зимы заправляли хлеб желудевой мукою, — скривилась она. Наверняка обрадовались бы, свались им на голову девица-подросток, а с ней вместе слово приданное. Потому ты осталась с Верданно. А что такого? Гневно вскинулась она. Ей не понравился сам его тон. Слишком много раз слышала полные фальшивой заботы слова, произнесенные подобным голосом. «Думаешь, мне было у них худо? Что я с утра до ночи управлялась по хозяйству за кусок хлеба и угол для сна? Как пришлось бы мне жить, займись мной какая-нибудь правильная семья? Тогда моя жизнь наверняка закончилась бы лет в 14 рождением внебрачного ублюдка, которого сострогал бы мне мой славный опекун». Вердано приняли меня и воспитали как собственную дочь. А когда я решила жить, как мне хочется, дали мне благословение, саблю и хорошего коня.
Но ведь я ничего такого не сказал. Ловчий поднял ладонь в защитном жесте. Кайлиан гневно фыркнула и снова принялась вглядываться в пламя.
Слишком часто.
Прошу прощения.
Я слишком часто слыхала подобные слова. Ох! Это то бедное дитя, которое приходится прислуживать грязнулям. Ах, это та сиротка, что управляется на кухне у дикарей. Ой-ой, что за стыд! Микханская девица вынуждена делать такие вещи. И так далее. Когда мы добрались до первого городка, это была полная дыра, кажется, Гвирет. Тамошний бургомистр отобрал меня у Андеверса и отдал в лучшие руки. Я сделалась служанкой у местного мясника. И мой новый опекун прилез ко мне в первую же ночь и начал меня лапать. В мои всего лишь 13 я была рослой, и к тому же ничьей. Потому-то он и думал, что может сделать со мной все, что захочет. Она замолчала на миг, подтянула колени под подбородок, застыла так. Хуже всего, что и я так думала, что я ничья, что у меня нет никого и ничего. На следующий день один из пареньков Андеверса, Дарекко, случайно повстречал меня на улице, когда я шла на рынок. Я прорыдала всю ночь, а он сразу же это приметил. Почти силой затащил меня к тетушке Вере. Она же в несколько минут вытянула из меня все, что я обещала никогда и никому не рассказывать. Я выплакалась у нее на коленях, словно малое дитя. А потом я подняла взгляд и увидела выражение лица Андеверса, и Дереко, и Ругерта, и Тетмона. И внезапно я поняла, что больше я не ничья, что я их, а они мои. В тот самый день кузнец в компании 4 сыновей проведал мясника. Не знаю, что ему сказали, но едва только вышли, тот, бледный и трясущийся, побежал к бургомистру и отказался от опеки надо мной. А потом мы оттуда выехали и попали в Лифрев. Ну и история почти повторилась. Почти, поскольку в городе тогда стояла панцирная сотня, а командир ее, полковник Ясферт, знал Андеверса. И он настоял на том, чтобы меня не забирали у Верданно. Однако сперва поговорил со мной, и окончательно, пожалуй, его убедила истерика, которую я устроила в ответ на предположение, что мной мог бы заняться кто-то еще.
Истерику? Ты?
Если можно так назвать бросание всего, что попадалось мне под руку, и словесный поток, состоящий в основном из брани, то да.
Хотелось бы мне это увидеть.
Не хотелось бы. Кайлиан улыбнулась. Вот так я и осталась в кузнице. Они воспитали меня, как и остальных своих дочерей, а все они честные девушки. Но наслушалась я разного. Местные, может, и не лезут в чужие дела, но даже тут мексиканская девчонка, живущая у фургонщиков, раздражала. Прошла пара лет, прежде чем они приняли Андверса и его семью, прежде чем закончились дурацкие придирки. Да что там говорить, пару раз мне пришлось использовать другие аргументы, нежели врожденная вежливость и красота.
«Например, какие?» Она потянулась так, что хрустнула в спине.
«А это уже, монах, совершенно другая история. Что-то еще? А то пока я не сплю, мы можем поболтать».
«Ты не ответила на вопрос. Отчего именно вольный Чардан, наемный отряд рубак, связанных странными узами преданности и братства? Не могло же не быть иных путей».
«Преданности и братства», — фыркнула она. «Вот дела. Интересно, кто придумал такую чушь? Ты хотя бы знаешь, что означает слово «чардан»?»
«Это с даврийского».
«Верно, как и кхадар». «Чардан» означает приблизительно «воюющий род», а «кхадар» — «отец». «Чардан» — не наемный отряд рубак, это попросту семья. Вступить в «чардан» — словно вступить в брак со всем его добром и злом. Пока ты жив, тебя не оставят на поживу врагу, а если тебя искалечат, ты не умрешь с голоду», — усмехнулась она в пространство. «А если навлечешь на чардан позор, не найдешь места, где сумеешь скрыться?»
Ты искала еще одну семью?
Может и так. Ну и ясное дело, ко всему прочему, есть Ласкольник.
Ловчий, понимающе кивнул. Не удивляюсь. Не стань я слугой владычицы степей, отдал бы обе руки, чтобы с ним ездить. Генна Ласкольник, живая легенда, человек, который спас империю. До сих пор рассказывают тот анекдот, как он пришел к императору и сказал:
«Ты, Берерленс, или как там тебя, достаточно ли ты любишь эту свою империю?»
Проговорили они одновременно и одновременно ухмыльнулись друг другу. «Именно. Ты знаешь, Кайлен, что эту историю рассказывают во всех провинциях. И все раздумывают, с чего бы это генерал Ласкольник оставил карьеру в столице и вернулся в степи, чтобы вести жизнь командира малого Чардана, офицер, некогда имевший в подчинении 30-тысячную конную армию. Проклятие! Офицер, который из ничего эту армию создал. Это благодаря ему мейхханская конница стала тем, чем она является до сих пор.
Я езжу с ним едва полгода, поэтому мы не настолько близки, чтобы он исповедался мне, но как-то говорил, что ему надоело. Надоели интриги, сплетни, наговоры, постоянная драка за влияние при дворе, сражения, в которые его постоянно пытались втянуть, хотя он этого совершенно не желал. В столице он был дикарем из далекой провинции, даже не мейкханцем, а каким-то полукровкой от варварской матери и неизвестного отца. Тамошняя аристократия всегда смотрит на людей через призму их фамилии, рода и чистоты крови.
Я это знаю. Моя мать не мейкханка, и хотя род ее ничем не уступает другим, мне часто приходилось отвечать на придирки и презрения всяких «лучше меня». И чаще всего, чем меньше люди достигли в жизни сами, тем больше подчеркивают важность и величие своих предков. Ловчий потянулся за спину, подбросил в костер несколько веток. Огонь выстрелил искрами, затанцевал весело. Случалось пару раз, что мне приходилось применять в дискуссиях о величии и важности родов другие аргументы, нежели врожденная вежливость и красота. Она не могла не улыбнуться. Внезапно почувствовала, как напряжение покидает ее, а усталость всего вчерашнего дня начинает напоминать о себе. Она укуталась в попону и принялась маститься на земле.
«Лучше ложись спать. Придется быть на ногах еще до рассвета».
«Ага. Кайлиан?»
«Да»,
— пробормотала она сонно. «Доброй ночи».
«Доброй ночи, монах».
Галоп. Галоп сквозь самое урочище, ночью, прямиком в туман, прямиком к встающему на горизонте красному зареву, прямиком в смерть. Пробудил ее крик, отчаянный, протяжный вой, рвущий ночной покой в клочья. Она оказалась на ногах, прежде чем открыла глаза. Сабля, выхваченная из ножен, замерла приподнятая. Не было нападающих, как и ловчего. Она побежала в сторону, откуда донесся крик «Лея!». Та сидела на земле, держалась за живот и плакала. Вокруг уже собирались люди. Ласкольник присел на корточки подле девушки, положив руку ей на лоб.
«Что случилось, Лея?» — спросил он ее тихо.
«Они умирают».
«Кто?»
«Дас, Кренна. Все не сумели спрятаться, а теперь везде огонь. Они сгорят!»
— завыла она.
«Кто, Лея? Кто на них напал?»
«Молнии. Въехали в город ночью, при оружии».
Девушка всматривалась во тьму потерянным взглядом. По подбородку у нее текла слюна.
«Поджигали и убивали всех. Вяндор! Вяндор обороняется, но они не пытаются его захватить. Убивают всех остальных!»
Ласкольник встал. Лицо его было словно вырезано из камня.
«Где ловчий?»
«Взял коня и уехал где-то час назад».
«Куда?»
«Он не говорил, Хадар».
«В седло!»
Через минуту все сидели верхом. Ласкольник приподнялся в стременах и указал на север. На горизонте вставало багровое зарево.
«Молнии атаковали! Лефреф в огне! Нужно спешить! Кто едет за мной?»
Кайлиан хотелось пожать плечами. «Нужно спешить, значит, они поедут через урочище. Интересно, найдется ли тот, кто не подчинится призыву генного Ласкольника?» Не нашелся. Даже Виторм лишь кивнул и приказал своим людям занять место в строю. Нужно было идти галопом, бок о бок, стремя в стремя. 60 всадникам это должно удастся. Весь план полетел кувырком, едва лишь они въехали в туман урочища. Несмотря на полную луну, видимость упала до нескольких шагов. Кайлиан держалась в правом ряду колонны. Впереди находилась Дагена, слева — Кошкодур. Конь под Дагеной был едва видим, а назад Кайлиан не оглядывалась, полностью сосредоточившись на том, чтобы держать строй. Торин был недоволен, что она вытащила его из конюшни. Его нога то и дело давала о себе знать, да и туман ему совершенно не нравился. Он выказывал злость, фыркал, пытаясь укусить коня кошку-дура. После третьей такой попытки она склонилась над конской шеей и рявкнула.
«Если ты сейчас же не перестанешь, то едва доберемся до города, я сделаю из тебя мерина. На игры нет времени».
Тетушка Вера некогда утверждала, что подобная угроза подействует на любого самца. И, похоже, она была права. И тогда справа от себя Кайлиан увидела тварь. В первый миг ей показалось, что та состоит из тумана, что это лишь обман зрения, форма, сотканная из потревоженной их отрядом мглы. Сквозь облик твари девушка видела траву и кусты, убегавшие назад. Потом тварь приблизилась двумя гигантскими прыжками, и Кайлиан рассмотрела ее в подробностях. Тварь была подобна огромной, исхудавшей борзой, которую некто лишил хвоста, глаз, ушей и побрил наголо. Мышцы, покрытые сеточкой голубых вен, двигались под кожей, словно взбесившиеся от страха змеи. На голове не было не только глаз, но даже глазных впадин. Ничего, гладкая кость черепа, переходящая в вытянутую морду. Тварь повернула голову в ее сторону, будто всматриваясь, и распахнула пасть. Полупрозрачные черные зубы, словно сделанные из обсидиана, плеснули в пародии на улыбку.
«Внимание!»
— донеслось от головы отряда. Но слишком поздно. Вокруг разверзся ад. Туман наполнился отчаянным конским ржанием и криками людей. Кайлиан не стала ждать нападения, чуть придержала коня, и когда пойманную врасплох тварь занесло вперед, взяла вправо, на полном скаку наехала на нее и ударила сверху. Сабля прошла сквозь бестию почти без сопротивления, словно порубленное тело состояло не из костей и мышц, а из хрящей и слизи. Торин стоптал нападавшего, прижав уши и со страхом хрипя. Наконец-то его что-то да испугало. Отряд ушел в рассыпную, всадники пустили коней в галоп, как можно скорее, как можно дальше от бледных полупризрачных форм, что возникали из тумана и рвали тела обсидиановыми клыками. Кайлиан проскочила клубок из нескольких адских псов, сражавшихся за кусок чего-то, что миг назад наверняка было еще человеком. Две бестии оторвались от трупа, принялись заходить к ней с флангов, слева и справа, идеально чувствуя ритм своих движений, будто были зеркальным отражением друг друга. «Ударят одновременно», — подумала она. «Один изобразит атаку, а второй стянет меня с седла. Только кто? Ну, кто первый, сучьи дети?»